Глава 61. Второй дозор уж близится к концу, и в дверь вошла без страха Брита Март. Эдмунд Спенсер, королева-фей. В первых числах июня бесплатная газета «Метро» опубликовала анонимную заметку о том, что некто в день рождения отца коротал вечер в американском баре. Какой знаменитый сын в день рождения своего знаменитого старика-отца предпочел не веселиться с родными, а отправиться в ближайший бар, да еще учинить там дебош? По сообщениям наших наблюдателей, он стал распускать руки, и даже преданная помощница не смогла его удержать. Схватка на публику между отцом и сыном. В этом раунде победа бесспорно досталась отцу. Один из альбомов Джонни Рогби назывался «Удержать», поэтому ни у кого не возникло сомнений, о каких отце и сыне идет речь. Несколько раз в агентство звонили журналисты, но Страйк, как, впрочем, и Рогби, комментариев не давал, и за отсутствием подробностей шумиха вокруг этого эксцесса вскоре сошла на нет. Страйк только и сказал: «Отделались легким испугом. Ни тебе фоток, ни упоминаний Бамбара. Сдается мне, у Оугдена пропала охота приторговывать историями о нашем агентстве». Робин чувствовала себя немного виноватой, поскольку за время дежурства у дома бойфренда мисс Джонс успела пролистать в новостной ленте фотографии с юбилея Джонни Рогби. Гости Рогби, голливудские знаменитости и звезды рок-н-ролла пришли на модную тусовку в костюмах XVIII века. Среди снимков всех этих известных личностей как-то терялось единственное фото Рогби в окружении его шестерых из семи взрослых детей. Ал, которого Робин узнала, улыбался из-под съехавшего на бок пудренного парика. При всем желании она не могла представить среди них Страйка, наряженного в парчу и с прилепленными к лицу мушками. Наверное, легче было бы вообразить его в роли прыгуна с шестом. И хотя Робин была только рада, что Оугден, по всей видимости, отказался от идеи общаться с прессой и распускать сплетни об агентстве, на протяжении всего июня у нее нарастало тревожное чувство. В деле Бамбара, которое значило для нее больше, чем многое другое, наступил полный застой. Глория Конти ответила молчанием на просьбу Анны о сотрудничестве. Стивен Даутвей так и не прорезался. Никакого ответа на запрос о беседе с Деннисом Кридом не поступало, а мутный Ричи был надежно скрыт в стенах дома престарелых, с которого агентству пришлось снять наблюдение из-за нехватки персонала. Найти замену Моррису, хотя бы временную, оказалось непросто. Страйк переговорил со всеми знакомыми из отдела специальных расследований. Хатчинс использовал старые связи в столичной полиции, а Робин заручилась поддержкой Ванессы, но желающих подписать контракт с агентством не находилось.
«Лето, однако!» — изрек в субботу Барклей, столкнувшись в офисе с Робин. «Никто новую лямку тянуть не жаждет. Всем на отдых охота. Уж мне ли не знать?»
Барклей и Хатчинс давно подали заявление на летний отпуск, и начальство с пониманием отнеслось к желанию подчиненных провести пару недель с женами и детьми. В итоге к середине июля в офисе остались только Страйк и Робин. В то время как Страйк целиком посвятил себе слежке за бойфрендом мисс Джонс, все еще не оставляя надежду найти хоть какие-нибудь доказательства того, что этот человек не вправе быть опекуном своей крошки-дочери, Робин безуспешно пыталась свести знакомство с референткой Жука. В этом месяце, меняя парики и цветные контактные линзы, Робин попробовала заговорить с ней в баре, намеренно споткнулась о ее ногу в ночном клубе и даже проследовала за ней дамскую комнату универмага Харви Николс. Хотя референтка понятия не имела, что ей кстати и не кстати попадается на пути одна и та же особа,
Она не проявляла ни малейшего намерения вступать в разговор, а уж тем более уличать босса в развратных действиях или употреблении кокаина. После неудачной попытки сесть с референткой за один столик в сэндвич-баре в районе Холборна во время обеденного перерыва, Робин, которая благодаря мелкам для окрашивания волос и контактным линзам превратилась сегодня в брюнетку с карими глазами, решила, что настал момент переключиться с молодой красотки на дряхлого старика и попытаться вытянуть информацию из него. Такое решение далось ей нелегко и было принято не с кондачка, хотя Робин в некоторой степени восхищалась старым приятелем Страйка Штырем. У нее не было иллюзий относительно того, кто сумел нагнать страху на этого парня с 9 лет, знакомого с криминальным насилием. Поэтому Робин разработала план, который в первую очередь требовал от нее полной и надежной маскировки. Сегодня маскировка удалась ей на славу. За годы работы у Страйка она многое узнала об искусстве грима и даже иногда получала удовольствие, если сам партнер не с первого раза мог угадать, с кем имеет дело. Робин придирчиво осмотрела свое отражение в зеркале туалета в Макдональдсе и, удостоверившись, что она начисто лишена сходства с Робин Эллокотт, а постороннему человеку никогда не догадаться, что недавно она щеголяла с фингалами, направилась в сторону подземки и через 20 минут приехала на станцию метро «Энджел». Она прошла через пустующий, несмотря на теплую погоду, сквер, где проводили время старожилы пансионата «Сент-Питерс». Анютины глазки уже отцвели, и на их месте розовели астры. Широкая, залитая солнцем улица, на которой располагался пансионат, почти полностью вымерла. Робин подошла к входу. На двери блестела золотом в лучах солнца цитата из первого послания Петра. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа». Робин позвонила. Через несколько секунд дверь открыла черноволосая толстушка в типичном медицинском костюме голубого цвета. «Добрый день!» — произнесла она с испанским акцентом. «Привет!» — ответил Робин, копируя говор кокни, усвоенный от подруги Ванессы, живущей в северной части Лондона. «Приехала вот навестить Инит, я и правнучка». Это было единственное имя, которое запомнилось ей после просмотра списков обитателей дома. Больше всего Робин боялась, что у здешней Инит нет родни или что бедняжка не дожила до этого дня. «Отлично!» — улыбнулась санитарка и жестом указала на книгу посетителей прямо за дверью. «Зарегистрируйтесь, пожалуйста, и не забудьте расписаться при выходе. Она у себя в комнате. Может, конечно, спит». Робин шагнула в темный коридор, отделанный деревянными панелями. Она специально не поинтересовалась номером комнаты Инит. Хотела притвориться, будто заблудилась. Вдоль стены выстроились в ряд ходунки и складные инвалидные кресла. Центральное место занимало огромное распятие, обращенное лицом к двери. На кресте висел мертвенно-бледный гипсовый Иисус. Его брюшной пресс был вылеплен с поразительным натурализмом. Из рук, ног и ран от тернового венца капала алая кровь. Пахло не так противно, как в социальном доме у Бетти Фуллер, хотя в воздухе и угадывались въевшиеся запахи готовки, они перемешивались с ароматом полироли для мебели. Солнечный свет проникал сюда через вентиляционное окошко за спиной Робин, которая, склонившись над книгой посетителей, вписывала дату, время прибытия и вымышленное имя — Ванесса Джонс. Над столом, где лежала книга, висела доска со списком проживающих. Рядом с каждым номером была небольшая заслонка, открывающая или закрывающая фамилию пациента в зависимости от того, где он находится — у себя в комнате или в другом месте. Никола Ричи сейчас а скорее даже постоянно, как подумалось Робин, находился у себя. Хотя здание было оборудовано лифтом, Робин предпочла подняться по лестнице с деревянными перилами, усланной красной ковровой дорожкой. Навстречу спускался санитар с Тринидада, частенько попадавшийся ей на глаза во время наружного наблюдения. Он улыбнулся поверх стопки защитных прокладок, необходимых при недержании мочи, и пожелал Робин хорошего дня. За первым дверным проемом скрывалась лестничная площадка с небольшим указателем номеров комнат с 1 по 10. Робин прошла по коридору, читая фамилии на дверях. К несчастью, миссис Иннет Биллингс жила в комнате номер 2, а Ричи, как Робин очень скоро установила, обретался на другом этаже. Понимая, что данное обстоятельство при неблагоприятном развитии сценария сделает ее историю с поиском Иннет неправдоподобной, Робин вернулась назад и поднялась по лестнице на этаж выше. Сделав пару шагов по коридору, как две капли воды, похожему на нижний, она услышала неподалеку женский голос с явно выраженным польским акцентом и тут же вжалась в нишу со встроенной раковиной и шкафчиком.
«В туалет хотим? Вам в туалет нужно, мистер Ричи!»
Ответом ей был низкий глухой стон.
«Хотим?» — спросил тот же голос. «Или нет?»
И снова в ответ послышался стон.
«Нет? Ну ладно тогда».
В коридоре возник топоток приближающихся шагов. Все та же сиделка почти поравнялась с нишей, и Робин с бесстрашной улыбкой шагнул ей навстречу.
«Мне только руки ополоснуть», — сообщила она белокурой, плоскостопой сиделке, на что та лишь слабо кивнула в ответ, ее определенно занимали совсем другие проблемы. Стоило женщине скрыться из виду, как Робин скользнула по коридору до двери с номером 15, на которой висела табличка «Мистер Нико Ричи». Инстинктивно задержав дыхание, Робин тихонько постучала и толкнула дверь. Внутренний замок, как оказалось, отсутствовал, и створка легко распахнулась. Комната, хотя и небольшая, выходила окнами на юг и сейчас была залита солнцем. Здесь немало потрудились над созданием домашнего уюта. На стенах висели акварели, в том числе одна с изображением Неаполитанского залива. На каминной полке теснились семейные фотографии, а к дверце платяного шкафа скотчем крепились детские рисунки, один из которых имел название «Мы с дедой и воздушный змей». В кресле у окна сидел согнутый почти вдвое престарелый обитатель этой комнаты. За ту минуту, что прошла после ухода сиделки, он успел крепко заснуть. Робин неслышно затворила за собой дверь. На цыпочках подошла к Ричи и присела на краешек его односпальной кровати лицом к бывшему сутенеру, порнодельцу, организатору групповых изнасилований и заказных убийств. Вне сомнения, персонал на совесть заботился о своих подопечных. Ногти Ричи, его темные с проседью волосы, были так же безупречно чисты, как и широкий воротник белой рубахи. Сидя в тепле, Ричи был, тем не менее, облачен в бледно-голубой свитер. На испещренной венами руке, безвольно лежащей на соседнем стуле, блестела золотая печатка в виде головы льва. Пальцы скрючились таким невероятным образом, что Робин даже не поняла, сохраняют ли они подвижность. Вероятно, Ричи перенес инсульт. Тогда надеяться на разговор не приходилось.
«Мистер Ричи?» — тихо позвала Робин. Слегка раздув ноздри, он фыркнул и медленно поднял голову с отвисшей челюстью. Огромные глаза с набрякшими веками, пусть не такие затуманенные, как у Бетти Фуллер, были напрочь лишены блеска и с годами будто бы увеличивались в размерах вместе с ушами и носом, тогда как сам он скукоживался, да так, что смуглая кожа висела складками.
«Хочу задать вам несколько вопросов», — негромко сказала Робин, — «о женщине по имени Марго Бамбара».
Ричи уставился на нее с раскрытым ртом. «Может, он совсем оглох? Разучился воспринимать речь?» Слухового аппарата ни в одном, ни в другом ухе не было. Самым громким звуком в этой комнате оставался тяжелый стук сердца Робин.
«Помните, да? Марго Бамбара?» — спросила она.
К ее удивлению, у Ричи вырвался слабый стон. Что же это значило, да или нет?
«Помните?»
— переспросил Робин. Старик опять застонал.
«Она исчезла. Вам известно?»
По коридору кто-то шагал. Робин мигом вскочила и разгладила складки на покрывале. «Боже милостивый, сделай так, чтобы сюда никто не вошел!» Но Господь, по-видимому, остался глух к молитвам Робин Эллокот. Шаги приблизились, дверь распахнулась, и в проеме возник громила с рубцами от угрей на лице и голым шишковатым черепом, приплюснутым, по словам Барклая, так, будто ему на башку рояль сбросили. Лука Риччи.
«Кто такая?»
— поинтересовался Лука. Он произнес это таким неожиданно вкрадчивым и тонким голосом, что у Робин волосы встали дыбом. На пару секунд ее сковал ужас, грозивший сорвать тщательно продуманный запасной план. Самой большой неприятностью, какую она только могла предусмотреть, было столкновение с сиделкой. В будние дни родные старика сюда не наведывались, а из всего клана Ричи ей менее всего хотелось столкнуться с Лукой Ричи.
«Вы ему родственник?» — спросила Робин, включив простецкий говорок Северного Лондона. «Ох, слава богу! Уж он так стонал! Я-то к бабуле пришла, но, думаю, худо человеку, что ли?»
По-прежнему, стоя в дверях, Лука оглядывал Робин с головы до ног.
«Ну, штанал чуток, и что такого?» — прошепелявил Лука. «Уж и поштанать человеку нельзя, что ли? Верно, говорю, отец!»
Громко обратился он к старику, который, глядя на старшего сына, только моргал. Лука хохотнул.
«Тебя как жвать?» — спросил он Робин.
«Ванесса?» — выпалила она. «Ванесса Джонс».
Робин сделала шажок вперед, надеясь, что Лука посторонится, но тот стоял как вкопанный и лишь осклабился еще шире. Она не могла точно сказать, чем продиктовано его неприкрытое желание задержать ее в этой комнате. То ли он хотел немного поиграть, то ли заподозрил неладное. Робин вспотели подмышки и кожа головы. Оставалось только молиться, чтобы с волос не заструился оттеночный мелок.
«Как-то мы с тобой тут не совпадали», — сказал Лука.
«Я в первый раз пришла», — ответил Робин с натянутой улыбкой. «Тут за стариками хороший уход».
«Пожалуй, что неплохой», — проговорил Лука. «Я обычно по будням не прихожу, но завтра мы во Флориду улетаем. Пропущу день его рождения. Но про днюху свою он, понятное дело, не знает. Верно говорю, а?»
Обратился он к отцу, который, застыв с отвисшей челюстью, вперился в сына безучастным взглядом. Лука вынул из-за пазухи небольшой сверток, наклонился и положил его на комод, не сдвинув ни на шаг свои огромные ступни.
«Ой! «Да чего ж мило!» — сказала Робин.
Она чувствовала, как по груди не стекает пот, и боялась, как бы этого не заметил Лука. В комнате стояла духота, как в парнике. Даже тому, кто ничего не знал про Луку, с первого взгляда стало бы ясно, на что он способен. От него, как радиация, исходила готовность к насилию. Эта готовность ощущалась и в его алчной улыбке, адресованной Робин, и в его позе, когда он стоял, прислонившись к дверному косяку, и в упоении своей тайной властью.
«Просто коробка шоколада!» — сказал Лука. «А кто у нас бабуля?» Прабабка так правильней будет, но я ей говорю бабуля».
Робин тянула время, лихорадочно перебирая в памяти имена, попавшиеся ей на глаза по пути в комнату Ричи.
«Или Сейди».
«И где ж она?»
«Да в паре комнат отсюда», — ответил Робин, махнув рукой куда-то влево. Она надеялась, Лука не заметит, как сильно пересохли у нее губы. «Мама на отдых умотала, а с меня слово взяла, что бабулю навещу».
«О как! И куда ж наша мама умотала?»
«Во Флоренцию»,
— наобум сказала Робин.
«Где музеи?»
«О как!» — повторил Лука. «А мое семейство родом из Неаполя. Верно говорю, отец?»
Поверх головы Робин окликнул он неподвижного старика и вновь осмотрел незнакомку с головы до пят.
«Как думаешь, чей мой папаш промышлял?»
«Не представляю даже», —
ответил Робин, стараясь сохранить улыбку.
«Штрип-клуб держал», — сказал Лука Рич. «В былые времена он давно бы ж тебя труши шарвал».
Робин тщетно попыталась выдавить смешок, ее неловкость определенно доставляла Луке удовольствие.
«А, такую кралю, как ты, он бы в жал поставил. Работенка не пыльная, только денежки, конечно, с неба не падают. Нашашать надо у его кентов. Ха-ха-ха!»
Он разразился высоким, почти женским смехом. Робин не присоединилась. У нее в памяти всплыла Кара Вульфсон.
«Ладненько», — сказала она, чувствуя, как пот струится по шее. «Пора мне».
«Стремаешься?»
— ухмыльнулся Лука, все еще преграждая ей выход.
«Да я не по этому делу!»
«А вы в какой области трудитесь?» — спросил Робин. Она почти готова была попросить его сделать шаг в сторону, но стушевалась.
«Я в страховании!»
— расплылся в широкой улыбке Лука.
«А ты?»
«В яслях, нянечкой», — ответил Робин, вдохновившись детской мазнёй на дверце шкафа.
«О как! Мелких, стал быть, любишь?»
«Люблю, даже очень», — ответил Робин.
«О как!» — потеплел Лука. «Я тоже. У меня шестеро!»
«Ух ты!» — ответил Робин. «Шестеро?»
«Ну, я ж не такой, как он!»
— добавил Лука, снова глянув на своего старика поверх головы Робин.
«Пока мы маленькие были, он наш в упор не видел. А мне ж мелкими интересно!»
«И мне тоже», —
пылко отозвалась Робин.
«Когда мы подрастали, нужно было как минимум под машину попасть, чтобы он тебя шаметил. С моим братом Марка так и вышло, когда ему 12 штукнуло».
«Ой, вот ужас-то!»
— вежливо посочувствовал Робин. Лука развлекался. Он подталкивал ее к ожидаемым ответам, хотя оба сознавали, что она до смерти боится попросить его отодвинуться, не зная, чего ожидать. В ответ на ее напускное сочувствие к брату Марко, попавшему в аварию, Лука с улыбкой продолжил.
«Ага! Отец от Марка в больничке 3 недели не отходил, пока тот на поправку не пошел»,
— сообщил Лука.
«По крайней мере, мне приятно думать, что он из-за Марка там пропадал, но, может, и с молоденькими шанитарками мутил. В те времена», — продолжил он, вновь обшаривая Робин взглядом, — «они в черных чулочках ходили».
До Робин снова долетел звук шагов. В этот раз она молилась, чтобы хоть кто-нибудь вошел в комнату. И ее молитвы были услышаны. Дверь позади Луки отворилась, ударив его по спине. Это вернулась белокурая сиделка в стоптанных внутрь тапочках.
«Ой, мистер Ричи, простите», — сказала она посторонившемуся Луке. «Ой», —
сиделка заметила присутствие Робин.
«Он так стонал»,
— завела свою Робин, кивая в сторону мутного, который восседал в кресле.
«Извиняюсь, мне, наверное, не стоило, но я подумала, может, приступ у него».
Тут, как по команде, мутный Ричи застонал, видно, хотел ей возразить, не иначе.
«Да, «С ним такое бывает, когда ему чего-нибудь нужно», — объяснила сиделка. «Мистер Ричи, давайте в туалетик сходим, а?»
«Это без меня!» — хмыкнул Лука Ричи. «Не хочу смотреть на его дерьмо! Мне только надо было подарок ему оставить к четвергу!»
Робин уже выскользнула в коридор, но успела пройти всего ничего, когда у нее за спиной, о ужас, оказался Лука, настигший ее в два шага.
«Даже не помашешь ручкой, Шейди?»
— удивился Лука. Они как раз проходили мимо двери миссис Сейди О'Кив.
«Да она заснула еще, когда я у ней сидела. И бог ты с ней», — сказала Робин. «Вырубилась».
Когда они спускались по лестнице, Лука не отставал, держась на небольшом расстоянии сзади от Робин. Его глаза, как два лазера, дырявили ее затылок, ноги и задницу. По ощущениям, прошло минут 10, а в действительности — не больше 3, когда они, наконец, очутились на первом этаже. Гипсовый Иисус, выполненный почти в человеческий рост, с тоской взирал на киллера и самозванку, бредущих к выходу. Робин уже взялась за дверную ручку, когда ее окликнул Лука.
«Минуточку, Ванеша!»
Робин развернулась. В шее у нее трепыхалась сонная артерия.
«Автограф поставь!»
— напомнил он, протягивая ей ручку.
«Тьфу ты, забыла!» — сдавленно хихикнул Робин. «Говорю же вам, я тут в первый раз».
Она склонилась над журналом посещений. Прямо под ее подписью, оставленной при входе, красовалась подпись Луки. «Лука Ричи». В графе комментарий он написал: «Принес отцу шоколадные конфеты. Подарок на день рождения. Вручить утром 24 июля». Рядом со своей подписью Робин небрежно черкнула время и развернулась к выходу. Лука придержал ей дверь.
«Большое спасибо», — сказала она, еле дыша, и проскользнула мимо него на свежий воздух.
«Давай подброшу», — предложил Лука, помедлив на верхней ступеньке крыльца. «У меня тачка же углом! Аштон Мартин!»
«Ой, нет, спасибо, я со своим парнем встречаюсь».
«Тогда веди себя хорошо», — сказал Лука. «Впрочем, плохо тоже можно, только осторожно».
«Да», — невпопад ответил Робин. «Ой, чуть не забыла. Приятного вам отдыха во Флориде».
Подняв на прощание ладонь, он пошел своим путем, насвистывая мелодию «Begin the Begin». С огромным облегчением Робин устремилась в противоположную сторону. Только большим усилием воли она заставляла себя не пуститься на утек. Дойдя до площади, Робин спряталась за кустом сирени и целых полчаса не спускала глаз с входной двери пансионата. Убедившись, что Лука Ричи не вернулся, она пошла назад тем же маршрутом.